Добрый день. Мы приехали в город Епифания, это Тульская губерния. И вот этому дому уже более 100 лет. Когда-то здесь жили купцы Байбакова, очень известные в городке Епифания. И здесь, конечно же, дом был наполнен жизнью. Тут варилось варенье, болела чья-то голова, совершались сделки, обязательно солили огурцы. В общем-то, все эти традиции продолжают жить, независимо от того, что Байбаковых уже давно здесь нет. В этом доме находится, живет этнографический музей, филиал музея-заповедника Куликово поле. С некоторыми традициями этого дома мы уже познакомились, а сегодня вы узнаете, как приготовить настоящий купеческий чай. В историко-этнографическом музее Епифаний глазам посетителей предстает ушедший патриархальный быт местных купцов и мещан, их предпочтения, занятия, их образ жизни, в основе которого лежали главные семейные ценности. Здесь и гостиные, и кабинеты, и детская, и, конечно же, кухня. Туристов здесь почуют местным чаем с самыми вкусными плюшками. А чай пить любили в этом городке с милым названием Епифань. Изначально Епифань была основана как город-крепость еще во времена царя Ивана Грозного его племянником Иваном Стеславским в середине XVI века. Сразу же здесь была возведена и крепость с теремами, да и храмы строили. Один из епифанских соборов до сих пор всех удивляет. В советскую эпоху, когда действовала сельхозавиация, этот величественный Никольский собор служил для летчиков ориентиром. Он был, правда, устроен уже в середине 19 века, но не каждый малый городок России может похвастаться малым Исаакием. Так очень часто называют собор в Епифании. Он пятипрестольный, его размеры поражают и восхищают. Все очень гармонично. Не так давно, к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, Никольский собор был отреставрирован. Теперь, в свою очередь, ждут красивейшие барельефы собора и его внутреннее убранство. Узнать Епифань можно за один день. Улицы малы и милы, местные жители друг друга знают, и все здороваются друг с другом. Жизнь на виду, тиха и спокойна. В преддверии Медового Спаса в этом году это приходится на 12 августа. На главной площади Епифания уже традиционно всех ждет Епифанская ярмарка. Она известна с середины 18 века. И главное, что можно купить в этих многочисленных торговых рядах, конечно же, мед. А мы возвращаемся в дом к Байбаковым, где узнаем про самый настоящий купеческий чай. Мы сейчас находимся в замечательном русском месте таком. Это город Епифань. Ровно через год мы сюда вернулись, и как раз наша уже знакомая такая хозяйка встречает. И что хочу сказать. Мы находимся в музее. Музей, который живой. Это этнографический музей. Татьяна, что вот значит живой этнографический музей?
Потому что сюда приходишь не как на работу, а как к себе домой. Какие-то текущие хозяйственные дела. У нас огород, грядки, плодово-ягодные кустарники, деревья. То есть мы варим варенье. То есть мы сюда приходим не на работу, а домой заниматься домашними хозяйственными делами. Вести хозяйство.
Вам кто-нибудь говорил, что так вам повезло в жизни?
Ну, некоторые люди говорят, что да, но я думаю, что не все к этому очень так сильно близки, заниматься хозяйством, вести огород, варить варенье, солить эти огурцы. Но кто-то говорит, что да.
А на самом деле вы экскурсовод?
На самом деле я экскурсовод.
Ну, на все руки?
Ну, как получится.
Еще тут можно встретить, как мы сейчас видели и наблюдали, это было за кадром, как пришли потомки известных купцов.
Оводовых,
которые были здесь, проживали когда-то. У нас кипит самовар, и вот такой дым разносится. Жалко, что вы, телезрители, не ощущаете особого этого запаха русского такого самовара, дымка. На Руси, и особенно вот на Тульской земле, в Тульской губернии, которая известна прежде всего самоварами, пряниками, оружиями, очень любили пить чай. И надо сказать, что это традиция купеческая.
Да.
А мы с вами находимся как раз в купеческом музее. Сегодня мы будем что делать?
Мы сегодня с вами будем заваривать чай по-купечески. Купцы чай пили всегда, в больших количествах, но так как сейчас у нас лето, на улице жаркие дни, и каким-то образом надо было удалять жажду, и мы сейчас с вами заварим чай из того, что могло расти на купеческой усадьбе. Ну вот мы и пришли с вами на наш купеческий огород, где растут настоящие кусты черной смородины, листья, которые мы сегодня будем использовать для приготовления нашего напитка. Ну и рядом малина. В этом году малины мы наварили очень мало, урожай был ягод плохим, но ее листья мы тоже можем использовать для приготовления нашего с вами купеческого напитка, который утолит нашу жажду в жаркий день.
Ну что же это?
Для этого нам понадобятся листья черной смородины и малины. Листья черной смородины очень хорошо утоляют жажду, они богаты витамином С. Мы с вами сходили на усадьбу, нарвали наши листики, вот они у нас уже помыты. И сейчас мы их с вами уложим в наш заварочный чайник. Ну и, конечно же, будем использовать листья малины. Листья малины мы взяли именно с веточками, потому что весь вкус и аромат у малины хранится не как в листьях, так и в веточках. То есть веточки дают определенный вкус чая. А вообще веточки малины обладают еще и целебными свойствами.
А вы их как-то заготавливаете?
Вообще можно сушить листья черной смородины. Это вообще считается очень большим деликатесом, сушеные листья смородины. И они очень богаты витамином С, даже больше, чем сами ягоды. Если на зиму насушить листья черной смородины, то зимой вы будете пить прекрасный вкусный чай вечерний.
То есть и ничего вот традиционной нашей заварки, заморской, абсолютно не использовали?
Ну почему? Можно было и добавить черного китайского чая, можно было положить листьев мяты, например, мелисы, чабреца, зверобоя. Но мы сегодня с вами вот такой вот именно зеленый вкусный чай, который утолит нашу жажду в жаркий день. Положили мы с вами листья в наш заварочный чайник, ну а теперь заливаем их кипятком.
И все, наука не хитрая.
Наука не хитрая.
Главное иметь усадьбу, самовар, да. Огород, сад. Еще скажите, пожалуйста, вот кто приезжает к вам, кого вы встречаете и как? Гостей когда?
Гости приезжают разные, отовсюду. Встречаем их с улыбкой на лице. Потому что мы всегда всех рады видеть в нашем музее. Ну и, конечно же, всех угощаем нашим ароматным чаем. Вот мы с вами сейчас заварили наш чай, но немножечко его оставим, чтобы он постоял, и листья наши заварились. Ну а вообще купцы раньше пили чай в больших количествах, пили чай очень много. Но вот одно из любимых чаепитий у купцов называлось «пить чай с позолотой». Как правило, купцы заключали торговые сделки, и после заключения крупных сделок эти сделки обмывались. Сделки чаще всего обмывали чаем, потому что 100 лет назад водка стоила очень дешево, а чай был дорогим. И обмывать крупные сделки водкой было непрестижно, поэтому на стол ставили чай, обязательно самовар. Так вот, что же означает чай с позолотой? Чай с позолотой означает следующее. Когда в стакан наливали половину горячего чая ароматного, вторую половину, например, разбавляли мадерой. И после 5 выпитых стаканов чая с позолотой купцу надо было закладывать за воротник. Для этого брали белый полотенчик, сворачивали его жгутиком и закладывали его за воротник рубахи купцу, потому что от чая с позолотой у него начала потеть шея, и чтобы не замарать воротничок рубашки, ему закладывали за воротник. Но чай с позолотой мы сегодня с вами пробовать не будем, потому что
почему
на улице
же?
очень жарко.
У нас сегодня с вами сделок нет.
Мы сегодня с вами просто попьем чай из листьев, которые мы сорвали на нашей купеческой усадьбе.
А скажите, пожалуйста, вот мы находимся в интересном таком месте, где очень много предметов, ну, в принципе, знакомых, но малоизвестных уже для нас, современных жителей. Что это такое и что это за место, как называется?
Ну, вообще, это называется веранда открытая. Как правило, всегда с теплого периода времени из купеческой кухни переезжали на веранду, пищу готовили на улице в специальных соорудинах, в печках их называли времянки, и в теплый период времени чай пили и употребляли пищу только на веранде, только на свежем воздухе. И тем более, если посмотреть с нашей веранды, у нас открывается прекрасный вид. Мы с вами можем любоваться нашим красивым Никольским собором. Ну, а тут у нас представлены такие предметы. Например, вот токарный станок деревообрабатывающий. То есть можно на нем сделать ту же самую толкушку. Или вот, например, помпа для тушения пожаров, которые качали воду. Косы, которыми косили траву. Лошадиное седло. Здесь вот у нас где-то над головой висит лошадиный хомут. Ну, а вон там у нас представлена верша. Это приспособление для ловли рыбы. То есть ее опускали в воду на глубину, закладывали в нее приманку предварительно. Почуяв приманку, рыба заплывала внутрь верши, обратно выбраться никак не могла. Ну и, конечно же, представлена сама прялка. Епифань славилась коноплей. Сами знаете, что у нас на гербе изображены три блины конопляные. Ну, естественно, это конопляные ткани. Ну, естественно.
А тут производили, да, конопляные ткани?
Ткань, конечно. Крестьяне использовали конопляную ткань для шитья одежды, потому что лен, ну, конечно же, льняной, но конопляная ткань, она более грубая, чем льняная, и она носилась дольше. То есть она была грубоватой очень. Но все равно из нее одежду тоже могли крестьяне себе шить.
Скажите, пожалуйста, вот приехав в ваш музей, как ощутить вот это вот ушедшее время? Ведь важно не какие-то знания, как у нас очень часто бывает, у нас там обилие дат, каких-то фактов. Главное иногда ощутить вот это вот само время, вот это впечатление прошлого. И музеи в какой-то степени сейчас тенденция создаются для впечатления, чтобы человек погружался в прошлое, узнавал его неким... сейчас модно интерактивным способом, и вот наполнившись этим, да, понимал, как происходило там событие вот далекого прошлого в глубине веков. Вот какие впечатления может подарить Епифанский этнографический музей?
Ну вот все дело в том, что люди, приходящие в наш музей, они всегда говорят то, что у нас очень уютно и очень по-домашнему. То есть ты заходишь в дом, ты смотришь, в этом доме когда-то жили люди, одевали эту одежду, сидели на этом стуле, те же самые детские игрушки, в которые 100 лет назад играл чей-то малыш. То есть у нас все по-домашнему, у нас все просто. Мы не заморачиваем экскурсантам голову всякими датами, когда родился, когда умер. Мы рассказываем, как жили люди 100 лет назад, какие были у них материальные ценности, какие духовные ценности. То есть чем мы, современное поколение, отличаемся от наших предков.
Ну тогда нам надо наливать чаю без
чаю
мадеры.
Чаю мы нальем.
Как правильно наливают чай?
Вообще в купеческой среде раньше гость по чашке с чаем мог определить, как ему разрешено пить чай. Если чай в чашку наливали до самых краешков, то это означало, что гость может чай пить с сахаром только в прикуску. Значит, в настоящий момент в семье напряженные времена, и сахар бы надо было поэкономить. А если чай в чашку не доливали толщиной с указательный палец, это означало, что чай с сахаром можно было пить в накладку. Вот как я вам налила чай с сахаром пить? В прикуску или в накладку?
В накладку, по-моему.
В накладку. То есть я долила чай не до самых краешков. То есть я оставила место для того, чтобы вы могли положить сахар в свою чашку с чаем. Ну что, пьем чай по-купечески?
А с чем пили чай?
Чай пили с сахаром, с вареньем, с джемом, с повидлом, всевозможные разные выпечки, растягаи, булки, баранки, сушки, калачи, бублики. Ну а вообще купцы любили пить чай с сахаром и пили чай с колотым сахаром. Раньше же сахар был в сахарных головах. Вот у нас представлены две сахарные головки. Ее раскалывали специальными щипчиками на кусочки, и с кусочками сахара пили чай. В конце 19 века уже был сахарный песок, но купцы во время чаепития его не использовали. Считали, что он был просто-напросто плохого качества и испортит вкус чайного напитка. Поэтому во время чаепития использовали только колотый сахар.
Но настоявшийся, как ни странно, очень вкусно.
Да.
Не, даже вот обычный традиционный русский чай такой.
Просто
вот.
Обычные зеленые листья с огорода.
Мы как раз встречаемся накануне, когда будет в Епифании ярмарка. Она буквально будет через несколько дней, и вот там как раз вы можете и представить настоящий свой чай по-купечески и приглашаете на ярмарку.
Ну что ж, гости дорогие, милости просим, приезжайте в наш старинный уездный город Епифань. Обязательно приходите в наш музей отведать епифанского купеческого чая, ароматного из самовара. Будем ждать вас. Милости просим.
У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. В самоваре дождики стращатся, смеется ветер. Весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара и я, и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра.